Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире передача «Радио София». Мы возвращаемся к вам после полугодового перерыва из-за коронавируса. Я напоминаю, что мы, наверное, уже мало кто помнит, остановились на, так скажем, начале средневековой христианской философии. В частности, последняя передача у нас касалась Августина Блаженного. У нас в гостях, как всегда, Алексей Евгеньевич Смирнов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте!
Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас сегодня продолжение, значит, нашей темы.
Да, совершенно верно. Мы, поскольку остановившись на Августине, не двигались дальше, то сегодня мы двинемся. Я хотел бы сегодня поговорить о очень важной фигуре средневековой философии, об Ансельме Кентерберийском и о некоторых проблемах, которые решала средневековая философия, почему это было важно для этих людей. Ну и, конечно, коль скоро мы будем говорить об Ансельме Кентерберийском, то, наверное, будет естественно упомянуть еще и о его знаменитом оппоненте Иоанне Расцилине, вот скажем мы немножко. Вот такой вот у нас план. Руслан, скажите, пожалуйста, а вот как выглядела Европа после падения Рима? Что там происходило?
Сразу скажу, что я не слишком большой специалист средневековья, и я даже объясню почему, потому что средневековье – это самая нелюбимая моя тема.
Вот да. Как.
Объясню почему. Но не потому, что это называют темными веками, хотя отчасти с этим связано. Просто так получилось, что вот когда изучаем историю, насчет каждого периода есть какие-то ассоциации, ну, такое общее представление. Да? Вот. И когда речь идет о, скажем, античности, то это понятно, вот мы как раз обсуждали здесь греческую философию, то есть это такой очень такой активный период во всех смыслах искусства и так далее. Возрождение, просвещение тоже такой период. Ну, я уж молчу про 20 век, это вообще отдельная тема, большая и очень разнообразная. Возможно, многие скажут, что войны, допустим, 20 века гораздо более ужасные, чем, может быть, все средневековье вместе взятое, ну, в каком-то есть, смысле. Ну, это будет правильно с точки зрения статистики. Но средневековье, оно не столько, может быть, отталкивает своим вот этим схоластическим таким, в каком-то смысле, может, отчасти упадком мысли, хотя мы как раз здесь-то показываем, что это не совсем так, мягко говоря. Но, наверное, вот это вот какая-то общая атмосфера разрухи, вот, скорее, да. Вот больше такой бытовой, я бы сказал, чем философской или какой-то такой мыслительной разрухи.
Вот я-то как раз хотел услышать о разрухе, потому что вот после падения Рима для Европы наступают очень печальные времена в плане образованности и, в частности, в плане философии.
Я, кстати, забыл, еще один момент есть. Помимо вот распада Римской империи, есть еще такой момент, почему немножко меня эмоционально отталкивает средневековье, это разнообразные феодальные и религиозные войны. То есть, именно развал внутри как раз конфессии такой сильный, то есть, ну, во-первых, сначала развал, собственно, церкви напополам, да, то есть, на католическую, православную, а потом и развал внутри католической церкви. И вот борьба пап с королями, борьба отдельных конфессий, то есть уже потом протестантизм, когда отделяется, потом даже сам протестантизм распадается тоже на свои течения. Все эти процессы, они как-то не очень красиво, в общем, выглядят.
Я хочу сказать, что вот тогда то, о чем мы будем говорить, для вас хорошо, потому что мы сейчас начинаем приблизительно с XI века, а это как раз уже время, когда в доме все налаживается. То есть идет интенсивное укрепление феодализма в Западной Европе, рост сельского хозяйства там наблюдается. Вот. А это для них очень важно, потому что же, в общем, ничего другого-то особо не было. Города начинают развиваться, там социальная структура усложняется. Растет роль церкви, кстати, вот как в плане экономики, так и в идеологии. Вообще культурная жизнь обновляется, и папство вот ваше, да, оно тоже укрепляется. То есть мы уже приходим к такому зрелому средневековью, это вот XI век, там начало крестовых походов. Искусство, кстати, развивается очень интенсивно. Изменяется система образования. Ну, в общем, общем, мы наблюдаем такой как бы ренессанс средневековой жизни. Причем вот в итальянских городах, в таких как там, допустим, Равенна и Болонья, очень интенсивно развивается римское право. Ну и параллельно, кстати, растет интерес к философским вопросам, логики, например. Ну и вообще весь этот период, то есть вот 11 век после вот этого варварского нашествия, после вот этих войн очень тяжелых, весь период характеризуется интеллектуальным подъемом. Но вообще о возрождении, наверное, философии в полный рост говорить рано, потому что мышление носит достаточно компилятивный характер, эклектичный, и вот что касается вот оригинальных философских трудов, допустим, да, ну вот полностью оригинальных от начала и до конца, их вроде бы пока нет, потому что в основном переводятся труды античных авторов, арабских авторов, еврейских. Вот, кстати, может быть, даже интересно было бы поговорить нам, возможно, и о том, какую роль вот как бы исламское возрождение сыграло для
Европы. Мы же хотели об этом поговорить.
Правда? Да, ну все, значит, нужно. Ну вот, ну и, наконец, в XI веке оформляется центральная проблема, одна из центральных проблем, это проблема универсалий. Вообще, можно сказать, что средневековое мышление сосредоточено, вот по большому счету, на двух проблемах. Вообще, их было больше. Но вот в глаза бросаются две проблемы. Это очень важная проблема, которая посвящена доказательству существования Бога, и так называемая проблема универсалей. И вот что же такое проблема универсалей? Это спор между двумя направлениями. Между реализмом, так называемым, и номинализмом. Постановка вопроса очень странная. Обладают ли действительным существованием общие понятия? Забегая вперед, надо сказать, что эта проблема, она прошла вообще через все Средневековье и докатилась даже до нового времени, а корнями вообще эта проблема уходит в философию Платона и Аристотеля.
Тут, кстати, можно пошутить, что да-да, у меня ассоциация просто сразу, что как буддийские школы спорили о существовании дхарм, так же, получается, христиане спорили о существовании понятий.
Да, совершенно верно. Вот философы, которые считали, что общие понятия существуют реально, они составили направление реализма. Угу. То есть, вот если мы, допустим, обратимся к античной философии, ну вот именно к Платону, да, то что говорит нам Платон? Платон говорит о том, что все, что есть, обязано своим существованием еще чему-то. Чему? А вот, собственно, миру идей. Ну, в принципе, даже на уровне обыденного сознания можно это легко объяснить, потому что вот перед нами стоит стакан воды, а как он здесь очутился? Наверное, кто-то должен был замыслить его произвести, правда же, да? То есть, да, должна появиться сначала идея, кому-то должна она прийти в голову, да, а потом кто-то должен эту чашку воплотить. Таким образом, реализм – это учение, согласно которому вот подлинной реальностью обладают только общие понятия или универсалии, а не единичные предметы. Опять-таки, да, для Платона реальным бытием обладают только вечные и самотождественные идеи, а не чувственные вещи.
Вот интересно, тут вот оборот такой, подлинной реальностью. Да. Вот, то есть, вот конкретная кружка не обладает подлинной реальностью.
С точки зрения Платона, кружка это вообще не существует, это пыль, потому что кружка, ну как сказать, вот она есть, а вот ее нет. Ее могут разбить, значит, ее можно потерять и так далее.
Все течет,
а вот,
все меняется.
Конечно, а вот с идеей, да, с идеей никогда в жизни ничего не произойдет, и поскольку есть идея, кружек на этом свете есть много, они будут существовать, значит, они существовали. Вот, ну,
тут и получается вопрос в том, как трактуется понятие существования.
Да, само слово, я имею в виду. Но дело в том, что вот в соответствии с классической философской традицией западноевропейской, то, что существует подлинно, это вот, собственно, бытие. А бытие – это ни в коем случае не вещь, да, а то, что дает ей возможность быть как раз. Вот. Ну и вот платоновская идея в этом смысле – это очень такой, ну, как бы хороший пример. Итак, в средние века возникает такое направление – реализм, в соответствии с которым подлинной реальностью, вот реальностью, как говорили латиняне, par excellence, то есть по преимуществу обладают только общие понятия. А им противостояли люди, которые придерживались противоположной позиции, вот, которая называлась номинализмом. То есть номинализм – это учение, в соответствии с которым вот этой самой подлинной реальностью обладают, наоборот, только единичные предметы, а не общие понятия. И номиналисты говорили, что общие понятия, они есть, но это только имена. И вот в этой связи кружка, она сначала появляется на белом свете, кто-то ее просто создает даже, а потом приходим мы с вами, например, и договариваемся, что будем эту штуку называть кружкой. Поэтому с их точки зрения, с точки зрения номиналистов, Кстати, номен по латыни имя, да?
Да-да.
Универсалии с точки зрения номиналистов, ну, просто-напросто, как сказать, они большого смысла не имеют, потому что они только имена. То есть, вот универсалии образуются нашим умом путем вообще абстрагирования общих признаков, которые общие для целого ряда эмпирических вещей, явлений. Например, мы получаем понятие «человек», когда отвлекаемся от каких-то индивидуальных особенностей отдельных людей и оставляем только то, что является общим для всех. То есть, люди в этой связи, да, это просто одушевленные существа, обладающие разумом. И человек – это вот живое существо, наделенное разумом. То есть мы не говорим о том, что он лысый или там у него зуба нет одного и так далее. Просто вот появляется общее понятие человек. Вот такая была позиция реалистов. Вещи существуют благодаря общим понятиям, а общие понятия – это основа вещей. То есть реализм говорит, общие понятия существуют до вещей. С точки зрения христианского миросозерцания, общие понятия – это вот как раз то, что возникает в божественном разуме, да, и как только Господь об этом подумает, вещь возникает немедленно. А позиция номиналистов такова. Общие понятия существуют благодаря вещам, а единичные вещи – это вот как бы основа понятий. То есть номинализм говорит, общие понятия существуют после вещей.
Ну, то есть номинализм, он такой немножечко еретический по отношению к христианству. Ну, не то,
вообще,
чтобы еретический, но…
Он очень, да, он очень еретический, я бы сказал, да, и он очень-очень маргинальный, потому что, ну, фактически же это материализм.
Ну да, и он в итоге-то, по сути, победил.
И
ну,
в итоге-то он победил, потому что, когда средневековое мышление начинает расшатываться, когда средние века вообще перестают быть средними веками, вот поднимает голову номинализм, и, кстати, номинализм самым серьезным образом вообще повлиял на формирование философии уже нового времени, то есть да, это фактически то, в общем, что нам очень близко. Была очень такая важная знаковая фигура, которая воплощала буквально собой реализм. Это был Ансельм Кентерберийский. Ансельм Кентерберийский, знаменитый схоласт, годы его жизни 1033-1109. Считается основоположником схоластики. Жизнь его характеризуется двумя этапами. Он, с одной стороны, провел значительную часть во Франции. Он там жил, как подобает схоластическому философу. Он вел тихую очень жизнь учителя и ученого. А потом он попадает в Англию, становится архиепископом. Очень занимает такую активную политическую позицию. Да, он воевал очень с английским королем за права церкви.
Даже с тремя почти что английскими
королями. Да, да, да. То есть, вот он такой был, как бы горел очень за веру. И вот в средние века его даже называли вторым Августином. Ну вот, кстати, от Августина он действительно многое взял. В общем-то, иначе и невозможно, потому что это же традиция. Вот. Но прежде всего, кстати, он взял принцип соотношения веры и разума. Что такое вера и что такое разум? Да, вот как они относятся друг с другом, это тоже очень такая классическая проблема для средних веков. И вот Ансельм Кентерберийский говорил о том, что вот мышление должно быть подчинено вере. Вера – это предпосылка мышления, и обязательно вера должна ему предшествовать. То есть без веры нет истинного знания. Ну, это вообще такой тезис средних веков, очень распространенный. Credo ut intelligam. Верю, чтобы понимать. Я вот не думаю, что нам с вами нужно считать, что речь идет о некой такой как бы темной позиции, в соответствии с которым, если ты не веришь, то, в общем-то, и крах. Ансельм говорил о том, что вот из операции мышления вера вообще должна быть исключена. Вера должна быть исключена из операции мышления. Вера ни при каких обстоятельствах не может служить аргументом. Представляете, это вообще такое, мне кажется, свободомыслие просто очень интенсивное. Ну вот, например, Ансельм говорит, священное писание указывает, что является истиной. Но священное писание не объясняет, почему это так, да? А разум, он говорит, свободен и самостоятелен, но только в границах догматов. Вот. И девиз Ансельма такой, вера ищет разум. То есть Ансельм Кентерберийский говорит о том, что вере разум нужен, она нуждается в разуме. Ну и вот такая тенденция характерна для всего периода ранней схоластики. А и вот Ансельм, таким образом, очень важный человек, потому что он впервые, наверное, очень четко сформулировал задачи теологии и философии. То есть, вот богословие, да, и что должна философия при этом делать. То есть, задача теологии – показать, во что нужно верить, а задача философии – нужно объяснить просто, почему предмет веры истинен. То есть вот Ансельм — это сторонник диалектики в обосновании догматов вероучения. Ну, тут речь идет о диалектике, да, просто как опоре на понятийное мышление. Это еще не та диалектика, о которой будет говорить Гегель, там, Маркс, или хотя бы даже Гераклит. И Ансельм Кентерберийский создал так называемое онтологическое доказательство бытия Бога, а также пытался рационально обосновать догмат о сотворении мира из ничего, единство и нераздельность Троицы, обосновать воплощение Христа и его искупительной миссии.
Когда вы сказали, что мы будем о нем говорить, я сразу вспомнил обоснование, во-первых, Аристотеля насчет души. Ну и Бога, кстати, тоже. У него же там тоже несколько... И Канта, конечно. Вот. И мне вот интересно все-таки, вот это как раз три фигуры, которые занимались, по сути, одним и тем же, и они представители трех основных периодов, можно так сказать. Насколько изменялись их аргументы насчет того, что существует бессмертная душа и Бог?
Разумеется, да, с этим можно согласиться. Ну вот, я бы что хотел сказать по этому поводу. Дело в том, что все Аристотель, Кант, да, и вот Ансельм. Дело в том, что все эти люди говорят как бы из очень разных социокультурных ситуаций. И даже если они употребляют одинаковые слова, такие как, допустим, Бог или вера, они под этим подразумевают совершенно не одно и то же. И вот я думаю, что нам нужно... в общем, соблюдать определенную осторожность в этом отношении, как бы руководствоваться здесь девизом Ницше. Ницше говорил: кто говорит, всегда помните о том, кто говорит. А если кто-то говорит, он обязательно говорит откуда-то. Да, он говорит в каком-то
Конечно,
восхождении.
Аристотель не так понимал Бога, как они. Но они, кстати, оба христиане все-таки. Ансельм и Кант. Я не про Аристотеля.
Да, но дело в том, что, видите, в чем дело. Их христианство тоже очень различно, потому что христианство тоже изменяется. А он не просто реалист, Ансельм. Ансельм крайний реалист. А что это означает? Это означает, что общие понятия представляют собой нечто совершенно объективное и первичное, без разговоров, а вот любое единичное, конкретное и относительное, оно принципиально вторичное и производное. И вот для мироощущения Ансельма вот эта позиция крайнего реализма, она ну вот прямо абсолютно необходима и очень важна, потому что все, о чем думает Ансельм, это Бог. То есть это не природа, не человек, не какие-то конкретные факты природной или социальной действительности, а это именно Бог. И вот вопрос, да, как возможно знание о Боге? Тяжелый случай. Ну, вот такое знание... Никак. Совершенно точно можно сказать, да, что оно невозможно посредством вот его развивать, да, и как бы об этом думать невозможно посредством каких-то технических средств, даже вот как, допустим, исследование природы. Поэтому такое познание возможно только на основе общих понятий, на основе понятий вообще. И, собственно, отсюда вся вот абстрактность и умозрительность схоластики. Ну, итак, крайний реализм Ансельма Кентерберийского. Вот как это работает? Ну вот, например, он говорит: рассмотрим догмат троичности. Тут Бог един, но в трех лицах. Единая божественная сущность выражается одновременно тремя ее лицами. Бог един в трех лицах. Возникает вопрос, вот какой здесь служебный или операциональный смысл?
Какой здесь Бог?
Да, значит, и вот Ансельм говорит, если мы настаиваем на абсолютной объективности существования неких объективных общих сущностей, а не единичных предметов, которые даются чувствам, и полагаем, что они являются основанием для чувственно данных вещей, тогда у нас все хорошо, а потому что все лица Святой Троицы единосущны. Или, например, рассмотрим пример первородного греха. Какова функция вообще схоластики при теологических утверждениях? Да, нужно их обосновать, нужно их как-то... как бы узаконить. Вот этим, собственно, Ансельм и занимается. И вот первородный грех. По какой причине грех Адама пал на все человечество? За что мы вообще должны страдать-то? И вот Ансельм нам объясняет, вот, потому что Адам заключал в себе общую сущность будущего человеческого рода. А если это была общая сущность, все, значит, согрешивший Адам, как бы мы совершенно автоматически...
Кстати, он там вообще интересно
объясняет.
Не отходя
от кассы, несем на себе его грех.
Он говорит, что у него же этот юридический подход, как бы он так называется.
Да-да-да.
Вот,
да.
И он говорит, что божество очень сильно обиделось и требует сатисфакции.
Кстати, о сатисфакции.
Это очень странно звучит по поводу божества. Но
Руслан, это так... а это вот с точки зрения Ансельма здесь никакой странности нет. Почему?
Я понимаю.
Вот Адам согрешил перед Богом же, да? Вот, следовательно, вы бы как сказали, его вина конечна или бесконечна? Он Адама? Согрешил перед Богом, да.
Ну, если его понимать как праотца такого единого, то получается, как бы до того момента, пока существует человечество. Что там такое?
Руслан, если я согрешу перед вами, вы можете меня простить. Почему? Потому что мы оба люди, мы когда-то умрем.
Конечно,
даже,
да.
И
а
наша
Бог
вина...
бесконечен.
А Бог бесконечен. И, следовательно, если Адам ухитрился обидеть Бога, согрешить перед ним, то его вина-то тоже бесконечна. Даже. И вот вопрос, может ли он жить с бесконечной виной? Вообще говоря, надо же как-то это дело поправлять, по идее. Вот. И если вина бесконечна, то здесь следующий вполне философский вопрос. Как она может быть искуплена? Бесконечная вина.
Никак.
Ну, почему?
А, ну или только... Я знаю, как они ответили на этот вопрос, но у них же Иисус Христос есть.
Мы же с вами схоласты, мы должны рассуждать. Как может быть искуплена бесконечная вина?
Если с точки зрения здравого смысла, никак.
Но...
А с точки зрения схоласта, я не знаю.
С точки зрения здравого смысла, если вина бесконечная, то искупление тоже должно быть бесконечным. Следовательно, я должен
параллельно
заплатить
получается.
За это максимальную плату. Какую максимальную плату я могу заплатить?
Сам родить своего ребенка и его же убить.
Или хотя бы убить себя, правда же, да?
Да, или убить себя.
Вот, вот, то есть смерть за бесконечную вину.
Но Бог же не может убить себя, смерть. Он же бессмертный.
Вот, в этом инфузория. Бог не может убить, потому что по той простой причине, что он всеблагой. Даже. Вот.
Поэтому и должны убить люди.
Поэтому Бог не может убить человека, но вина должна быть искуплена. Поэтому он посылает своего собственного сына, даже, и этого сына убивают, ну вот, собственно говоря, люди. Вот. И по этой простой причине сын искупает грех своей собственной смертью. И реалистический момент, да, связанный с реализмом, я имею в виду. Почему все человечество спасено? Потому что Иисус по своей идее, то есть по общей идее, выражает все человечество.
А по-моему, реализма... же даже есть такой термин «новый Адам». Ну, один из его эпитетов.
Насколько я понимаю, Христос – это и есть новый
Адам.
Ну,
я про него и говорю.
Таким образом, такая была очень выраженная социальная функция реализма. А вот реализм, по сути дела, обосновывал единство христианской церкви и ее догматов. Вот. То есть это Ансельм Кентерберийский, вот прямо вот по зову сердца он выполнял такой очень важный социальный заказ. И онтологическое доказательство бытия Бога. Руслан, вообще, если говорить серьезно, то оно в схоластическом обрамлении, это доказательство, выглядит чрезвычайно громоздко. Я думаю, что для наших уважаемых радиослушателей это было бы утомительно. Но с моей точки зрения его можно передать примерно следующим образом, максимально компактно. Что такое Бог или кто такой Бог? Но в любом случае Бог – это совершенное существо, это высшее из возможных совершенств. А если так, говорит Ансельм Кентерберийский, то он должен обладать всеми мыслимыми атрибутами, какие есть на белом свете, если он совершенен. Если же это так, и мы с этим согласны, то среди вот этих всех бесконечных атрибутов Бог бессмертный, всеблагой и так далее, есть один очень скромный атрибут. Угадайте с трех раз какой.
Не знаю.
Это,
наверное,
атрибут существования.
Существование Бога.
Ну вот смотрите, если он всеблагой, если он бесконечный, если он высший из возможных совершенств, он обладает всем только, чем только можно, всеми мыслимыми атрибутами.
Вот я и говорю.
Он всесильный, он бесконечный и так далее. Но вот при этом есть еще и атрибут существования. Поэтому, само собой, если Бог совершенное существо, он не может не существовать. Вот все.
Да, но тут, правда, знаете эту шутку про камень? То есть,
какой?
Который Бог не может создать, который не может поднять. То есть, тут вопрос опять же возникает о том, что есть существование. Для Бога, я имею в виду, если в связи с человеком.
Руслан, вот то, что есть существование для Бога, я лично не берусь ответить, вот, но я
Нет,
хочу вам сказать...
Нет, я имею в виду наша интерпретация. Не для него, конечно, самого лично.
В таком просто это его наличие. Это же элементарная штука. Для нас существование
Существо
Бога,
он
всего,
или нет, вот это тоже интересно. Просто. Я имею в виду,
наверное,
как цель
мы
это понимал.
Не будем, наверное, выходить на грань с теологией. Вот. Но я хочу сказать, что делает Ансельм. Да? То есть он из понятия Бога, как высшего совершенства, выводит доказательства его реального существования. Наверное, это может быть с логической-то точки и не совсем корректно даже.
Я почему вспомнил Аристотеля? Там в одном из пунктов утверждается примерно так. Бессмертная душа существует, потому что она существует.
Позиция Ансельма и его онтологическое доказательство, оно не казалось вообще безупречным уже его современникам. Потому что вот был такой монах Гаунил, и он, в общем-то, совершенно справедливо утверждал, что вот таким вот образом можно доказать и существование сказочных существ, и существование легендарного острова Атлантида там и так далее. То есть смысл критики в том, что с помощью мышления доказать существование, в общем-то, невозможно. И Ансельм Кентерберийский, он ответил целым трактатом. Христа там на эти возражения, а значит, он согласился с приведенными аргументами, вот, но сказал, что эти аргументы абсолютно верны вообще абсолютно во всех случаях, исключая случай Бога. В истории философии это доказательство многократно анализировалось, одни его отвергали, другие защищали, но как бы то ни было, вот значение Ансельма Кентерберийского заключается в том, что он в принципе сформулировал метод средневековой схоластической философии, он доказал, что вера нуждается в объяснении разумом, и таким образом, наверное, совершенно справедливо Ансельм Кентерберийский считается основателем схоластической философии. Надо сказать, что вот уже при жизни Ансельма Кентерберийского он встретил такой теоретически очень серьезный отпор. Ну вот, наверное, первый человек, кто говорил об этом, это был Иоанн Расцелин. А Иоанн Расцелин в годы жизни 1050-1120.
Это известный такой.
Да, схоласт. Родился во Франции, в Компьене, тоже принял монашеский сан, учился в Реймсе, преподавал диалектику, собственно, в Бизансоне и Туре. И его воззрения как раз вот известны главным образом из критических выступлений против Ансельма Кентерберийского и Абеляра, кстати сказать, Пьера, который изначально был его учеником, а потом стал оппонентом. Угу. Ну вот основное утверждение Расцелина такое, что действительным или вот объективным существованием обладают только единичные вещи. Он говорил «res singularis». Вот. А что касается общих понятий, универсалей, то это только имена вещей. И вот Расцелин, вот точно так же, как Ансельм принадлежит крайним реалистам, Расцелин принадлежит к так называемым крайним номиналистам. Потому что универсалии по Расцелину – это всего лишь, как они говорили, flatus vocis, звуки голоса. И универсалии имеют лишь косвенное отношение к вещам. Роды и виды, а также категории Аристотеля в реальности никакого референта не имеют. Они служат лишь для классификации слов. Ну вот Расцелин говорит так. Язык, например, позволяет нам сказать слово «белизна». Мы понимаем, о чем идет речь. Вот. Но Расцелин спрашивает нас, а видел ли кто-нибудь вот белизну как таковую? То есть мы можем сказать, там белая стена, там белый автомобиль есть, белая мебель. И Расцелин утверждает, что белизны-то как таковой нет, а есть только белые предметы, единичные. Или вот реалист Ансельм, допустим, Кентерберийский, может сказать, существует человечество, а для номиналиста человечества нет, потому что для номиналиста есть только отдельные реальные человеческие существа.
Ну да.
Вот, то есть понятие «человек», он говорит, не обозначает никакой реальности, которая хоть в какой-то степени была бы реальностью вида «человек». Вот. А с другой стороны, физическая реальность понятия «человек» – это вот то, что мы слышим, да, то есть это звуковые волны, да, звуки голоса. Ну вот, и поэтому функция слова «человек», ну как сказать, это всего-навсего обозначать людей там, да, и нет ничего другого, он говорит, что могло бы скрываться за понятиями, которые мы используем. И вообще говоря, в этой ситуации следовало бы ему задуматься, наверное, да, почему вот эти пустые звуки, почему они создают смысл на самом-то деле, да.
Угу.
Ну мы не знаем, вот задавался ли Расцелин такими вопросами. Но совершенно точно известно, что вот из своей номиналистической концепции им были выведены логические следствия в области теологии. И, кстати, вот эти следствия, они его, в общем-то, и подвели, потому что они самым непосредственным образом отразились на его судьбе. Самое известное применение номинализма к теологии – это так называемая тритеистическая концепция догмата Троицы. Суть этой концепции такова. Человечество – это не что иное, как индивиды человеческие, да? А в таком случае Троица, она как субстанция, как единство, не существует, собственно говоря, и все. Нет Троицы как субстанции, которая бы объединяла одновременно трех божественных лиц. Руслан, и вот здесь вот вообще он хочет в высшей степени остаться вот настоящим христианином, ортодоксальным, да? И вот он говорит, я не имею намерения убеждать, что есть три Бога. Но он все-таки настаивает на том, что в Боге, как и в тварных видах, реальны только индивиды. Он говорит, отец говорит, что сын – это отец, а отец – это сын, значит, смешивать лица. И Расцелин в письме напишет вот Абеляру о Троице следующее. Каждое из этих имен, взятое само по себе, обозначает одну единственную универсальную вещь. То есть Троица состоит из трех различных субстанций, хотя все они обладают одним могуществом и одним волей. Но он никак вот вообще не хотел отступать от догмата, и он пишет дальше, значит, нам подобает согласиться, по крайней мере, в том, чтобы вместе молиться Богу, единому и троичному, как бы мы его ни понимали.
Знаете, по поводу, мы, кстати, немножечко касались в предыдущих вот передачах, позапрошлой, по-моему, если я правильно помню, как раз Вселенских соборов, так, вскользь касались, и, собственно говоря, когда говорится о догматах, просто для нас, современных людей, догматы вот православной, ну и католической церкви, там чуть-чуть есть различия, да, они являются чем-то таким устойчивым. На самом деле, в период как раз вот, о котором мы сейчас, собственно, и говорим, да, то есть первого тысячелетия, все вот Вселенские соборы, их было много, да, и они, каждый, касались какой-то проблемы. Если кому интересно, можно об этом подробнее почитать. И споров было очень много. То есть, вот эти догматы выкристаллизовывались довольно долго и мучительно. И очень много так называемых, ну, естественно, после этих соборов появлялось как бы еретиков, которые до этого, собственно, еретиками-то особо не были. То есть, это были как... апостол говорит, разномыслие, ереси, да, то, что, вот. Я это к тому, что если вот он, например, и как и многие, наверное, схоласты того времени, боится отойти от догматов, то это уже скорее, можно сказать, следствие уже окончания эпохи Вселенских соборов. Если бы он жил в первые века, да, как Тертуллиан, например, и так далее, да, то там эти проблемы, скажем так, стояли несколько иначе, я скажу так. Может быть, в каком-то смысле не так остро, потому что было очень много так называемых ересей.
А, Руслан, да, совершенно верно. Вот надо сказать, что к V веку уже, в общем-то, христианская догматика в своих основных положениях, вот особенно что касается троичности, она уже утряслась. Вот, она вот утряслась, плохое слово, вот прям кристаллизовалась. Она, она была выкована в этих безумно жарких богословских спорах. Вот, и действительно, да, вот Расцелин, когда в XI веке говорит такие вещи, это очень-очень такой радикальный шаг с точки зрения тех людей. Вот, потому что, в принципе, Руслан, вот вы писали, значит, что, значит, отчасти вот проблематика веры и разума, допустим, она может напоминать споры там в русской религиозной философии и так далее.
А, да-да.
Да, ну вот я хочу сказать, что вот русская религиозная философия, это же, в принципе, это такое творчество вообще ничем не стесняемое, да, и... И вот русская религиозная философия, она вот в частности появляется, отчасти она появляется как оппозиция вот марксизму, народничеству там, да, и так далее.
Ну, конечно.
Вот. А когда речь идет о, скажем, вот том времени, о котором мы рассуждаем, там понятие нехристианской философии или философии, например, атеистической, да, вообще это, не существует.
Это опасно.
Ну, нет, это не, да нет, просто нет такого понятия. То есть, если есть философия,
нет,
то вот она
фаллистическая. Могли и убить, кстати.
Руслан, могли бы убить, но никому просто в голову не приходило, что философия может быть другой. То есть, если она есть, она должна быть именно христианской. Да, была античная философия, но к ней-то относились с большим почтением и в то же время как бы немножко с жалостью, потому что это было время, когда люди не знали Христа, и их можно было только пожалеть. Но с другой стороны, почему как бы Аристотель и Платон гениальны? Они вот в этих своих интуициях его как бы предчувствуют. Вот. А допустим, вообразить себе в XI веке безбожную какую-то атеистическую позицию нет. Поэтому, если есть какая-то оппозиция, то она только внутри как бы христианской догматики может быть. Ну и вот Расцелин как раз вот принадлежит к таким фигурам, и он очень честный человек, в том смысле, что у него, в нем есть сильное философское желание, но и одновременно он христианин, и вот этот конфликт вот мы видим в его фигуре. А вообще, номинализм Расцелина, он был направлен в явном виде просто против реализма. Он ни в коем случае не был направлен против догматизма, да, и теологии. Но фактически, по факту, это было так. То есть, неявным образом он был против. Поэтому значительная часть христианской догматики, которую номинализм пытался обосновать и приспособить к себе, она выглядела очень жалко, потому что, ну, номинализм был не приспособлен к этому. Вот, потому что, если мы с вами займем последовательную номиналистическую позицию, то... огромное количество христианских положений и мудрость целого ряда, наверное, отцов церкви, она встает под вопрос.
Да,
вот.
Да, да.
А если это так, то под вопрос встает вообще само существование христианской теологии. Ну и все, что это повлекло за собой.
И догматики, значит, тоже.
Да. Следовательно, незамедлительная реакция была церкви католической по этому поводу. В 1092 году церковный собор в Суассоне объявил учение Расцелина еретическим, а причем было, значит, официально это названо ересью тритеизма или ересью трехбожия. Вот. Угу. И Расцелина заставили отречься. А в дальнейшем против номинализма Расцелина выступал представитель уже более молодого поколения схоластов, значит, Гильем такой из Шампо. Вот. И делал это с позиции реализма, но еще более крайнего, чем даже вот у Пьера Абеляра. Вот, допустим, Гильем говорил о том, что универсалии абсолютно реальны, и каждая из них целиком и полностью там пребывает в любом предмете своего класса. Вот так вот он выражался. А индивидуальные различия между вещами одного и того же класса, они как бы создаются внешними и случайными свойствами. Ну, вот эта позиция, кстати, тоже вызвала острую и резкую критику молодого и весьма одаренного Пьера Абеляра. Угу. Вот, но, наверное, об этом
да,
позже.
Да, в других
об этом
позже. Сериях. Я по поводу доказательства существования Бога и души все-таки нашел вот, про бессмертие души. Но это правда вот у Платона, но Аристотель-то тоже этим занимался. Вот если по Платону... Четвертое доказательство вытекает из утверждения, что душа содержит в себе начало жизни, а то, что привносит в жизнь, само не приемлет смерти. То есть оно не может быть смертным.
То есть, если душа, как
есть
бы, это условие возможности
да.
самой жизни, вот,
она Руслан, не может быть
да, смертной. Руслан, обратите внимание, значит, она вечна сама по себе. Если это условие возможности, значит, она абсолютна. А если она абсолютна, с ней ничего никогда в жизни не произойдет.
Утверждение-то такое.
Ну да, кстати, надо сказать, что вот в принципе так работает вся классическая философия, потому что она всегда опирается на допущения, которые в принципе можно выявить. Но тем не менее она так работает, вот, и с этим-то ничего не поделаешь. Вообще, дело в том, что на самом деле все так работает в мысли, потому что есть же теорема Гёделя, которая говорит о том, что нет ни одной формализованной системы, которая была бы формализованной от начала и до конца. То есть всегда должно быть некое основание, некий такой неформализуемый остаток, от которого либо отталкиваются, как от принципа, либо он служит основанием.
Угу. Я почему привел этот пример? Потому что вот доказательство существования Бога, в том числе у нашего сегодняшнего героя, ну и не только, оно все равно, вот, что-то здесь есть, какая-то параллель. Я имею в виду в методе доказательства. Потому что получается, что немножечко аргумент является базисом для уже следствия.
Конечно, он уязвим, потому что ведь дело в том, что ведь Ансельм Кентерберийский-то говорит о Боге как о понятии, даже а из понятия реальное существование вывести, в общем-то, нельзя.
Ну, понятие вообще существует всегда, потому что оно придумано людьми, как бы. Оно-то как раз существует, а вопрос стоит не о понятии все-таки. Всех же интересует не понятие.
Ну, видите, опять же таки, да, ведь когда Ансельм Кентерберийский говорит о том, что критикуйте меня сколько хотите в отношении вещей, которые касаются чего угодно, кроме Бога. Вот, поэтому мы вот выходим здесь на такую
скользкую
грань.
Дорожку.
Ну, это, да. Она не то, что стукольская, но мы выходим на грань с теологией.
Ну, да.
Вот, и, наверное, видите, мы здесь приближаемся к границе, на которой, как говорил блаженный Иероним, верующие и неверующие взаимно кажутся друг другу безумцами.
Да-да.
То есть то, что кажется очевидным Ансельму Кентерберийскому, всем остальным таковым просто не кажется. С этим не только можно, допустим, не соглашаться, но можно считать вообще это чем-то абсурдным.
Мне просто звонила слушательница, я по ее просьбе, вчера как раз мы разговаривали, да, и она попросила, чтобы мы обсудили, и в последующих передачах тоже какие-то такие, скажем так, в связи с нашими диалогами о конкретных, допустим, персоналиях или каких-то учениях, некоторые, скажем так, ну, не абстрактные, но некоторые понятия. То есть, допустим, сегодня мы обсуждаем веру, и, может, имело бы смысл, допустим, это расширить и, например, сделать, может, отдельную передачу или как-то вплести в другую передачу понятие в принципе веры, что есть такое вера. С философской точки зрения. Или, допустим, она, например, предлагала другие какие-то такие темы, например, красота, или та же душа, и тому подобное. То есть, некоторые такие понятия, которые, они как красной нитью проходят через всю философию, и вообще через всю культуру, в принципе.
Ну да, это прекрасная идея.
Ну, я, собственно говоря, я это и предполагаю, потому что мне кажется, что, допустим, точно нужно обсудить, скажем, эстетику как таковую. то есть вообще как явление, с философской, опять же, точки зрения. То есть не с искусствоведческой, а именно вот как понятие жизни, в принципе, души, можно так сказать, или социума, но вот именно с этой точки зрения, общей. То есть, и не только эстетику, это может быть что угодно.
Эстетический аспект нашей жизни, во-первых, он очень важен, вот, а с другой стороны, на него никто никогда специально не обращает внимания.
Угу.
А ведь мы вообще без этого просто-напросто не живем никогда. То есть, прекрасное вообще как таковое, да, и красота, это же сопровождает нас каждый день, вот, и от этого вообще зависит наша жизнь.
Причем вот. Мы даже иногда не понимаем, что мы это воспринимаем как эстетическое нечто.
Конечно, конечно. То есть, и даже человек, который вообще не знает слова эстетика, он никогда...
Не живет вне нее.
Он ни одного дня не прожил, как бы, вот, вне восприятия того, что находится между категориями прекрасного и безобразного. Вот так.
Алексей Евгеньевич, спасибо вам большое.
Руслан, спасибо нашим дорогим радиослушателям и вам тоже большое спасибо. До свидания.
Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Руденок.